Глава 6. Святитель Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн Златоуст, без сомнения, самый известный из отцов церкви. Популярность он завоевал еще при жизни, своими необыкновенными человеческими качествами. Дата его рождения точно неизвестна – 344 или 354 год. Умер Златоуст в 407 году. Его церковное служение началось во время правления императора Феодосия Великого 380-395 годы, то есть в период Великих Реформ. Формально Феодосий был первым христианским императором, в том смысле, что он принял крещение не на смертном одре, как его предшественники, а в период своей активной жизни. Он и его семья регулярно ходили в церковь. В силу изданных им законов христианство стало официальной религией империи. Императорский двор состоял только из христиан, языческие храмы и университеты постепенно закрывались, а церковь при поддержке правительства росла, строилась и процветала, как в материальном, так и в богословском отношениях. В 381 году в Константинополе состоялся Второй Вселенский собор, окончательно утвердивший Никейское православие. После смерти Феодосия власть в империи была разделена между его двумя сыновьями. Гонорию достался Запад, а Аркадию – Восток. Аркадий был женат на Евдоксии, и эта супружеская пара впоследствии сыграла важную роль в жизни святого Иоанна. Биография Златоуста была написана Палладием Эллинопольским. Иоанн происходил родом из образованной греческой семьи. Национальность его нам неизвестна, но, по всей видимости, он владел лишь греческим языком. Образование он получил в Антиохии, крупном культурном центре и третьем по значению городе Римской империи. Антиохия была столицей Сирии, однако антиохийская интеллигенция говорила, писала и думала по-гречески. Златоусту повезло с профессорами. Он изучал классический греческий у знаменитого софиста Ливания, истинного эллина и прекрасного ритора, впрочем, чуждого христианству. Курс экзегетики Иоанн прошел у Феодора Мопсуистийского, который, видимо, был также его наставником в области богословия. Но каким-то образом Иоанн сумел избежать тех аспектов его учения, за которые его учитель был впоследствии осужден как еретик. После смерти матери в 374 году Златоуст удалился в монастырь, где прожил до 375 года, но монастырская жизнь не пришлась ему по душе. Он понимал монашество как идеальное общество и считал, что весь мир должен стремиться к совершенству, с тем, чтобы вообще отпала всякая нужда в монастырях. В 381 году Иоанн Златоуст был рукоположен в диакона епископом антиохийским Милетием. Милетий был другом и единомышленником отцов каппадокийцев и приверженцем умеренного варианта никейской веры. Он умер в том же 381 году, и на смену ему был назначен Флавиан, который спустя 5 лет, 386 год, рукоположил Златоуста во пресвитера и впоследствии, будучи человеком пожилым, вполне полагался на него в церковных делах. К этому периоду относится книга Златоуста о священстве, в которой в основном обсуждается смысл епископского служения. Тогда же в Антиохии святой Иоанн прочитал свои знаменитые проповеди о статуях. Поводом для них послужило народное восстание 387 года против учреждения нового налога. Разъяренная толпа опрокинула стоявшие на улицах статуи императрицы Плакиллы. Подобная же ситуация незадолго до того возникла в Фессалониках, где при подавлении восстания императорской полиции погибло 7 тысяч человек. Когда после этого император Феодосий приехал в Милан, епископ миланский святой Амвросий отказался впустить его в церковь без покаяния. возникала проблема взаимоотношений между формально-христианским императором и светской властью вообще, с одной стороны, и церковью, с другой. Конечно, для римского императора ничего не могло быть естественнее, нежели допустить ради государственного благополучия, как он его понимал, гибель людей. Но как при этом оставаться добрым христианином и ходить по воскресеньям в церковь, считающую убийство смертным грехом? Оскорбление величества в Антиохии повлекло за собой новую вспышку императорского гнева. В надежде остановить разразившееся преследование, старый епископ Флавиан отправился в Константинополь заступаться за свой народ. А Златоуст тем временем проповедовал в Антиохии, утешая и подбадривая оставшихся. В этих проповедях мы имеем драгоценнейший источник сведений о самых различных сторонах общественной жизни того времени – обычаях, развлечениях, нравах, налогах, семейных отношениях и так далее. Благодаря заступничеству Флавиана Феодосий помиловал антиохийцев. Здесь же в Антиохии Златоуст произнес большинство своих проповедей на Евангелие от Матфея и от Иоанна и на послание апостола Павла. Следует заметить, что Златоуст написал очень мало систематических трудов. Большинство его сочинений – застенографированные и отредактированные проповеди, изначально произнесенные устно. В этот же период святой Иоанн приобретает пасторский опыт и становится великим учителем христианской жизни. В своих проповедях он неизменно человечен. Например, многократно возвращаясь к своей излюбленной теме – греховности посещений цирка, он всегда высказывает сочувствие, понимание, страсти к зрелищам. Но ничего не поделаешь, грех остается грехом, даже учитывая, что Феодосий запретил кровопролитие на арене, оставив невинные развлечения вроде скачек. Другой антиохийской темой Златоуста было его опровержение аномейской ереси, разновидности арианства, утверждавшей несходство аномиус Христа с Богом Отцом. Атмосфера в церкви была тогда совсем иная, нежели в наши времена. Народ ценил красноречие, в церкви аплодировали удачным сравнением и метким выражением проповедников. Златоуст, как известно, был блестящим оратором, за что и получил свое прозвание. Он пользовался такой популярностью, что народ специально приходил в церковь послушать его проповеди, после чего многие сразу же расходились, не дожидаясь причастия, в чем Златоуст их упрекал в следующей же проповеди. В 397 году по совету министра Евтропия и по приказу императора Аркадия святой Иоанн был переведен в столицу и избран епископом константинопольским. Антиохийцы не хотели отпускать своего любимого пастыря, и он был увезен обманом. Константинополь лишь недавно, на Втором Вселенском соборе, был объявлен вторым после Рима городом империи, Новым Римом, что вызвало большое неудовольствие его городов-соперников – Александрии и Антиохии, древних центров культуры и христианства. Александрия издавна была вторым городом империи после Рима, и в глазах александрийцев Константинополь был просто выскочкой. Антиохия же, которую сам Златоуст в одной из своих проповедей называет «главой восточных городов», недолюбливала Александрию. В свете этого соперничества церквей приглашение блестящего антиохийского проповедника в новоиспеченную столицу было прежде всего политическим шагом. Кроме того, Константинопольская церковь нуждалась в свежих силах. Предшественник Златоуста, епископ Нектарий, был избран епископом в возрасте 70 лет, притом до этого он не был даже и крещен. Как и святого Амвросия Медиоланского, его крестили и рукоположили на скорую руку. После 15 лет его служения в Константинопольской церкви царили беспорядок, растраты и распущенность нравов. Такова была ситуация, которую унаследовал Златоуст. Согласно его биографу Палладию, он не хотел покидать Антиохию, однако ему пришлось подчиниться. И 26 февраля 398 года он был посвящен в сан епископа. Его рукоположил епископ Александрийский Феофил, который как раз тогда гостил в Константинополе. Казалось, что епископство Златоуста в новой столице открывает период церковного мира. Иоанн сразу же принялся за деятельную проповедь. Для того, чтобы понять впечатление, произведенное его проповедями в Святой Софии, нужно учитывать, что в каком-то смысле Златоуст был человеком ушедшего века. Его манера проповедовать и этические взгляды плохо вписывались в легкомысленную столичную обстановку. Это был новый город, в котором лишь недавно были объявлены новые порядки. Это было время перемен, надежд, кипения умов и нравов. Иоанн Златоуст со своими строгими моралистическими проповедями казался старомодным и провинциальным. Он говорил с этой огромной бурлящей толпой в той же манере, которая принесла ему славу и любовь в Антиохии. Здесь, в Константинополе, это производило несколько иной эффект. Вряд ли кому-нибудь могло понравиться, когда он сообщал, что из тысяч присутствующих спасутся лишь немногие. У Иоанна сразу же появились недоброжелатели. Их число увеличивалось еще и потому, что он сразу же стал наводить порядок в церкви. Его предшественник Нектарий вел роскошный образ жизни, устраивал приемы и обеды и совершенно распустил придворное духовенство, которое в обстановке близости к императорскому двору и без того не страдало излишней строгостью нравов. Златоуст не устраивал приемов. Он страдал язвой желудка и предпочитал есть в одиночестве, давая основания для упреков в необщительности и прочих пороках, о чем речь пойдет ниже. Он разогнал так называемых духовных сестер, девиц и диаконис, содержавшихся в домах константинопольского епископа. Духовенству, включая опять же диаконис, было запрещено посещать приемы. Вдовам было велено выйти снова замуж или же вести себя в соответствии со вдовьим положением. Монахам, предпочитавшим строгой общежительной дисциплине бесцельное мотание с места на место, было приказано разойтись по своим монастырям. Нектарий растратил церковную казну на развлечения. Златоуст навел порядок и тут. Большая часть церковных денег теперь тратилась на помощь бедным и на устройство больниц. Он любил длинные службы и крестные ходы, что решительно пришлось не по вкусу столичному духовенству, привыкшему иначе распоряжаться своим временем. Он критиковал всех подряд без разбора, прямо в лицо, без всякой дипломатии высказывая людям, что он о них думал.